Это показывает Радио Свобода, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня большое событие. Все выходят из виртуального пространства и встречаются между собой, потому что хватит уже обмениваться видеообращениями, решили студенты, российские, украинские, молдавские. И вот в этой студии, и в украинской студии, и в студии в Кишиневе сидят сейчас люди, студенты, которые будут разговаривать наконец-то между собой вот очно. И будут задавать друг другу вопросы, будут на них отвечать, и будут думать, как жить дальше, и, конечно же, вместе. Но мы начнем с того, что сначала расскажем вам, как все начиналось. С чего начиналось? А начиналось видеообращение украинских студентов к студентам Российской Федерации. Давайте послушаем маленький фрагмент этого обращения.
У нас в стране сейчас идет война. У нас в стране сейчас умирают и ваши, и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите.
Говорят, что русские украинцы – это один народ. Возможно, это было так. До недавнего времени. Сейчас между нами огромная разница. Мы стоим по разные стороны баррикад. Вы слева, мы справа, а между нами километры недопонимания. Между нами стали сказки про фашистов, украинских националистов, правый сектор и бандеровцев. Вот что на самом деле разделяет нас. Информационный шум.
Ровно год назад в нашей стране был свергнут диктаторский режим правительства Януковича. Тотальная коррупция, полный отказ от евроинтеграции, цензура в СМИ и милицейский беспредел вынудили студентов выйти на мирную акцию протеста. После его кровавого разгона вышли миллионы украинцев по всей стране. Нам было очень страшно. Погибло очень много людей. Но мы справились, мы сплотились, мы стали еще сильнее. Руководство вашей страны называет это силовым захватом власти. Но это не так. Это революция достоинства нашего народа, обычных людей со всей Украины за свои права и свободы.
И вам, и нам придется своим детям объяснять, почему мы стреляли друг в друга или ничего не делали для предотвращения войны.
Нам будет стыдно за такую общую историю.
За нами будущее наших стран. Именно нам с вами предстоит управлять и развивать наше государство.
Мы хотим сражаться с вами на научных олимпиадах и олимпийских играх, а не на Донбассе.
Ну, вот это было обращение украинских студентов, это небольшой фрагмент. Шум и бурю вызвало оно в сетях, в социальных, его обсуждали, и вдруг появляется ответное обращение российских студентов, немножко странное. Оно появилось в городе Калининграде. Странное, потому что взяла инициативу в свои руки некая молодежная организация, которая вот этих студентов попросила обратиться и ответить по пунктам их украинским коллегам, украинским студентам. Давайте посмотрим, как это выглядело.
Наши предки никогда не теряли историческую связь. Мы были, есть и будем, братскими народами. И ничто не сможет разорвать наши кровные узы. Вы называете бандеровцев, правый сектор, нацистов, сказкой. Но неужели жертва Майдана, Одесский дом профсоюзов, разбомбленные города Донбасса тоже являются сказкой? И все это вы называете информационным шумом? Братья, задумайтесь.
Мы, студенты, являемся лучшими представителями своего народа. Именно поэтому мы не засоряем себя фейками и дезинформацией, а оперируя фактами, не сомневаемся.
Год назад в вашей стране случился антиконституционный переворот. Вы называете избранного украинским народом президента Януковича диктатором, узурпирующим власть. Вы говорите о тотальном беспределе, в то время как в Верховной Раде заседают воры и преступники, а страну возглавляет олигарх, в свое время входивший в команду свергнутого вами Януковича. Вы называете революцией достоинство события, которые привели к тысячам жертв. Вы говорите, что стали более сплоченными в то время, как идет гражданская война. Вам придется объяснять своим детям, почему вы стреляли в нас.
Мы не поднимали оружие против наших братьев. За нашу историю нам стыдно не будет.
Уже сегодня мы развиваем нашу страну. И делаем это благодаря тому, что в нашей стране царит мир, несмотря на внешние и внутренние потрясения.
Ну и как-то вот не возникло ощущение, что все российские студенты готовы подписаться под этим обращением. И поэтому появилось еще одно обращение, которое было записано уже в Москве, не в Калининграде. И давайте послушаем это обращение.
Между нашими странами растет огромная пропасть.
И мы, студенты,
молодое поколение,
будем через нее мостом.
Потоки лжи из телевизора не иссякают.
Градус ненависти и агрессии
в обществе растет с каждым днем.
Не все оказываются способны думать, проверять и сомневаться.
Но мы с вами на одной стороне.
Потому что в информационной войне преступно быть не на стороне правды.
Но мы с вами на одной стороне.
Потому что мы не согласны с новой реальностью.
Ежедневные сводки с войны.
Тысячи беженцев.
И миллионы обманутых сограждан.
И ненависть, как единственное объединяющее народ чувство.
Не отвечайте на ненависть ненавистью.
Мы уважаем ваш выбор.
Мы осуждаем войну.
И мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в дружбе.
А Россия и Украина в мире.
Кому бы ни была выгодна эта война, она никогда не будет выгодна народам России и Украины. И мы вместе должны сделать все, чтобы ее прекратить.
Очень разные по смыслу были эти обращения российских студентов, практически полярные. И вот после того, как украинские, российские студенты неоднократно обменялись обращениями, появляется обращение молдавских студентов, которые говорят: мы вообще не очень понимаем, что здесь у вас происходит, мы тоже хотим мира. Давайте послушаем их.
Братья русские, мы говорим вам братья, потому что в глазах Бога мы едины, христиане.
В чем заключается ваша вера?
Мы все равны. Мы помогаем друг другу. По крайней мере, так должно быть.
Каждый имеет свою правду. И у вас тоже есть семья. И вы будете также иметь детей. Думайте об их будущем.
Există atâtea lucruri pe care nu le înțelegem.
De ce? În loc să ne sprijinim reciproc în a le descoperi, noi toți le lăsăm ca să ne despartă.
Ми хочемо правду. Все, що відбулося, лише казки минулого. Ні вони і навіть наші рішення не можуть бути змінені. Але майбутнє, його ми можемо будувати.
Оглядіться вокруг. Ви желаєте такого будущего?
Молдавские студенты призывают все-таки оглянуться, осмотреться, поговорить. И они также задают некоторые вопросы, на которые, может быть, мы найдем ответ в ходе этого эфира. Все вместе разговариваем сегодня, представляя вам гостей московской студии. По очереди, против часовой стрелки. Анна Хламова, здравствуйте. Анна, студентка МГУ. С нами также Стас Литвинов. Стас, здравствуйте. Не все из них принимали участие в записи видеообращений. Мы специально так приглашали студентов, что кто-то был в роли оратора, а кто-то как раз был в наблюдении, который наблюдал за процессом. В социальных сетях, естественно, а не там, на съемочной площадке. С нами Дарья. Дарья, здравствуйте. Дарья Полякова. Дарья как раз участвовала в ролике. Одна из студентов, да, которая обратилась... Ну, сразу говорю, что мы обсуждаем второй российский ролик. У нас калининградских студентов здесь нет. И с нами также Виктория Малясова. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тоже принимала участие в ролике.
Да.
И не скрывайте этого.
Да.
Хорошо. И с нами Александр Фролов. Александр, здравствуйте. И вас тоже не исключили из института за участие в этом ролике. И даже угрозы такой не было.
Не было.
Хорошо. С нами Стас Леонтьев, Святослав... Нет, Стас. Стас у нас Литвинов напротив, а вы Свят. Святослав Леонтьев, который вот только что мы узнали о том, что он когда-то был на Майдане, как раз в то время, когда начиналось там все со студенческих протестов. И с нами также Ксения Пелешенко. Ксения, здравствуйте. Не принимала участие в ролике, но ей интересно поговорить на эти темы. Киевская студия, студенты представят себя сами, потому что мы так далеко вот не заглядываем, кто там пришел. Там пришли 6 человек, все участники ролика, все участники обращения сейчас на студии. И вот мне говорят, что да, на связи. У нас пока еще Питер, Санкт-Петербург. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Горбацевич, это инициатор российского обращения, второго российского обращения. Антон, вот скажите, пожалуйста, нам, объясните, зачем понадобилось второе, когда было первое, когда так отбрили калининградские студенты украинских по всем пунктам им ответили, вам зачем понадобилось влезать в эту историю?
Ну, во-первых, потому что калининградские студенты оказались не студенты, вот, ну и просто показать другую точку зрения. Вот со мной еще есть тут Александра Максюдова, тоже который принимал участие в создании ролика и сама снимала с ним.
Понятно. То есть вы решили настоящих студентов противопоставить ненастоящим.
Да, да.
Извините, пожалуйста, но вы только нам уточните, а кто такие были эти люди, которые, вот, которых мы только что на экране увидели? Что значит не студенты?
Ну, насколько мы знаем, ректора этих вузов отличились от этих студентов. Вот, ну, вряд ли за проправительственную позицию, но такая реакция последовала. Ну вот, ну, действительно, они не студенты, вроде как. Вот мы же привели только студентов, ну, чтобы быть честным, действительно.
Хорошо.
Студент, который действительно, ну, вот, думает так, как думают, как сказали в ролике, то есть ничего не придумывали, никого ничего не заставляли говорить.
Хорошо. Я, во-первых, призываю всех студентов говорить в микрофон, прямо вот в микрофон брать и говорить в микрофон. И я хочу обратиться к тем, кто участвовал. Почему вам захотелось, показалось нужным ответить своим украинским коллегам, коллеги, правильно говорить на студент, коллегам, своим украинским коллегам, почему понадобилось и повлияло ли на ваше решение сам факт появления калининградского ролика? Вот, Виктория, пожалуйста.
У меня возникла мысль записать ответное обращение, как только я увидела обращение украинских студентов, но я не могла решиться на это до того, как увидела обращение калининградских студентов, потому что мне хотелось показать, что существует другая точка зрения. Мне было бы неприятно, если бы это считалось точкой зрения всего студенчества, то, что вы сказали, калининградцы.
А что именно, вот с чем вы конкретно, вот с чем вы не согласились? Я не говорю конкретно по пунктам, но вот что вам не понравилось? Интонация, содержание, что не понравилось?
Ну, я считаю, что, ну, я обсуждаю российскую агрессию на Украине, и мне хотелось высказать эту точку зрения.
То есть объяснить, что вы, то есть вы совершенно по-другому видите всю эту картину.
Да.
Совершенно по-другому. Даша, вот если можно вас тоже послушать, вы почему решили, что нужно свое слово сказать во всей,
ну,
этой истории?
Мы в ролике говорили про чувство стыда, и для меня это чувство стыда — это не пустое слово. Я действительно испытываю довольно сильный стыд за действия нашего государства, потому что жить в России — это мой осознанный выбор. И, соответственно, я разделяю ответственность за все, что делается от имени моей страны. Но до некоторого момента я не очень понимала, что я могу сделать для того, чтобы мне было хотя бы немножко легче. А потом мне позвонила Вика и предложила принять участие в записи обращения, и я поняла, что меня с детства учили: если тебе стыдно, то имеет смысл извиниться. В этом ролике я абсолютно искренне извиняюсь за то, что делает страна как бы от моего имени. Ну и по реакции, которую я сейчас получаю в социальных сетях, я чувствую, что это было не зря.
Да. Я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям. Уважаемые, вы видите, что идет в прямом эфире вся эта передача. Мы призываем вас звонить нам, высказывать свое мнение по поводу того, что вы сейчас слышите по телефону. Как обычно, звоните по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем бесплатные звонки со всей России, но иногда нам бывает дозвониться за денежки с Украины уже по другому номеру, но они знают, как дозвониться. Если получится, пожалуйста, дозванивайтесь. Вот чувство стыда испытала Даша, как она сказала, и это наш отражение в этом ролике, но это такая тема вообще-то для споров. Следует ли стыдиться за действия своего правительства? Имеете ли вы к этому какое-то отношение? Вы считаете, вот вы, например, Стас, вы считаете, что следует, что вы за это как-то отвечаете, за то, что делает Россия, в частности,
ну,
на Украине?
Я немножко не согласен ни с одной, ни с другой точкой зрения. У меня скорее посередине где-то. Я все-таки считаю, что мы все провоцируем какой-то конфликт там, но какого-то прямого вмешательства от нас вряд ли там есть. Вот. Ну, максимум это техника какая-то или что-то подобное.
А, подумаешь, там пару.
Ну, я к тому, что русских солдат, как говорили наши украинские коллеги, я считаю, там нету. Кроме тех, недавно извинялся ветеран, представитель вооруженных сил наших российских, то, что туда едут добровольцы именно, но никак не регулярная армия. Вот. Я считаю, что вот мы, может быть, раззадорили этот конфликт, но не более того.
А вот очень интересно, Стас, поскольку все время призывали украинские студенты слушать разные точки, они прям вот криком кричали: пожалуйста, разные точки зрения изучайте, источники эти, другие, третьи, смотрите источники, не нужно нам верить, но смотрите источники. Вы каким доверяете больше всего? Вот у вас ощущение, что там нет регулярных российских войск. Вы каким источникам доверяете?
Ну, все, начнем с информационных каналов, начиная от пророссийских, заканчивая, которые в оппозиции идут, совершенно разные, те же соцсети, новостные ленты и так далее.
Вот. Оппозиция – это уже не российские, это другие каналы какие-то, да?
Ну, и другие, в том числе и те, что на Украине каналы. В принципе, говорят все одно и то же на телевидении, только заменяют, у нас говорят, что это Украина. Украинская сторона, там говорят, что это российская сторона. Большой разницы нету.
Понятно. Мы видим уже сейчас, коллеги, вы видите, дорогие студенты, за своей спиной украинских студентов. Я хочу узнать у наших продюсеров, мы разговаривать-то с ними можем или мы можем только смотреть? Можем? Передаем. Мы передаем слово в украинскую студию. Вот я прошу своего коллегу Александра Лащенко представить всех, кто сейчас там сидит. Расскажите нам, кто с нами сегодня разговаривает.
Камера накладывается.
Сейчас уже мы начинаем. Так.
Ну, пытаемся услышать, что-то понять.
Возможно, мы их слышим, а они нас...
Да, полное впечатление, что они нас... Коллеги дорогие в студии Киевской, вы нас слышите? Скажите, да или нет?
Нет.
Видимо, нет. Ага, вот это мы будем догадываться тогда. То есть они нас пока не слышат. Тогда нам нужно как-то сделать, придумать вот что. Попросить наших продюсеров, чтобы они задали вопрос, просьбу представиться. И тогда вот, когда ребята смогут это сделать, напишут мне, что они готовы вот рассказать, кто в студии. Послушаем звонок из Калининградской области. Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Александр. Это очень интересно. Это какой-то сюр. В общем, я не знаю, пока я не слышу даже Александра из Калининградской области, хотя это совершенно технически простая история. Обычно у нас в эфир идут звонки без всяких проблем. Александр, вы, пожалуйста, не соскакивайте с телефона, потому что нам очень важен звонок из Калининградской области. Мы спросим вас, несете ли вы ответственность за всех студентов калининградских или нет, разделяете ли вы их точку зрения или нет. Важно, что вы позвонили. Хорошо, будем надеяться, что все-таки еще эта связь случится. Анна Хламова, ваша точка зрения на все ролики, которые вы увидели. Вы считаете, что нужны они были, не нужны, они спровоцировали скандал или, наоборот, желание разобраться. Вот как вы посмотрели на эту историю?
Я думаю, что эти ролики, собственно, продолжение конфликта взрослого, только такой мини-конфликт. А взрослый конфликт, в моем понимании, уже близок к детсадовскому. В том плане, что нет каких-то разумных решений, а каждый из сторон говорит: вы первые начали, нет, это вы первые начали, и это кажется, что конца этому совершенно не предвидится. То есть даже когда было объявлено перемирие на какое-то время, так перемирие не стало соблюдаться, кто виноват? Опять это они, нет, это они. Ну, напоминает собой детский сад. И то, что я увидела сегодня, обращение мне напоминает, собственно, продолжение этой истории. То есть опять украинские студенты обратились к нам, к российским студентам. Российские студенты им ответили, что вообще-то вы сами на себя посмотрите. Ну, то есть калининградские, я имею в виду. Московские студенты приняли обращение украинских, но, ну, тоже этот ответ, он как-то все равно он был неполноценно, тогда мы берем всю вину на себя, то есть все равно мне показался посыл такой: так, а что вы нам ответите на это?
А что касается обращения молдавских студентов, я смотрела его полностью. Первая часть полностью на молдавском языке, и в ней молдаване обращаются непосредственно к украинцам, в которой они говорят: мы говорим на своем языке, мы боремся, и вы тоже боритесь, вы сражаетесь. А во второй части они говорят: мы за мир. То есть я на самом деле это не очень поняла.
Угу.
Вот.
Ну, это сейчас они нам объяснят. У них как раз связь с Молдавией лучше, чем с Украиной. Что, в общем, естественно, с учетом того, что с Молдавией нет военного конфликта. Наверное, поэтому и связь получше.
И кроме того, я смотрела еще другие обращения. Например, обращение крымских студентов. Тоже это вариант ответа на обращение...
К украинцам.
К украинцам. Вот, который тоже продолжает собой ту же самую историю. А на себя-то посмотрите, а мы тут вообще ни при чем, и так далее. А кто первый начал, и, собственно, вот так вот.
То есть вообще-то получается, вот, коллеги, давайте все вместе тогда вот решим, есть смысл в таких обращениях, когда вы не можете впрямую, вот как мы сейчас сидим, разговариваем, вы не можете впрямую ответить по пунктам, а вот есть смысл вбрасывать друг другу вот такие ролики?
То есть вот я повторюсь, ситуация повторяет именно вот взрослый, так сказать, конфликт, что тоже как будто мячик перекидывается из стороны в сторону.
Вот похоже, вот. Да? Что вы скажете, Даша?
Ну, во-первых, я не очень поняла, почему нас Анна, ну, если вы не возражаете, я использую слово «обвиняет» в том, что мы тоже участвуем во взрослом конфликте и как будто бы требуем от украинцев какого-то ответа, потому что требования какого-то ответа в нашем ролике, на мой взгляд, не было. Я не могу говорить за всех участников нашего ролика, но лично я просто чувствовала необходимость извиниться, и извинение, оно, в общем, даже не всегда требует ответ. Это просто некое признание того, что я чувствую на себе ответственность.
Зафиксировали свою позицию.
Во-вторых, я могу говорить про ту реакцию, которую я получаю в ответ на наше обращение. Я ее уже упомянула. И у меня есть ощущение, что обращение было нужно, и что оно не столько разжигает конфликт, сколько наше обращение, наоборот, способствовало некоторому его сглаживанию, потому что многие люди, которые мне пишут с Украины, они пишут, что они вообще не ожидали, что будет такое обращение, что они не думали, что в России представлена такая позиция, и что оно помогает им воздерживаться от некой ненависти, которая, в общем, действительно появляется в слишком больших количествах в этом конфликте.
Спасибо. Вот мне сейчас предложили попробовать еще раз украинскую студию, но до того, как мы ее попробуем, потому что мы видели на экранах, случилось землетрясение фактически в украинской студии, но до того, как мы попробуем еще раз связаться. Я хочу, чтобы Александр Фролов взял микрофон. Александр, вот по вашим ощущениям, в студенческой среде, среди людей, с которыми вы общаетесь, большее количество придерживается калининградской, условно мы ее так назовем, позиции, или московской, вашей позиции из вашего клипа? Как вам кажется?
Ну, среди моих друзей и одногруппников, и всех остальных, собственно, самая такая популярная точка зрения – это нейтральное. Большинство не придает особой серьезности всему этому конфликту, который случился. Но, с другой стороны, есть радикальные точки зрения, к примеру, которые сподвигли многих русских студентов обратиться к украинским. И среди моих друзей, в первую очередь, есть те люди, которые разделяют со мной эту точку зрения на конфликт на Донбассе. И я считаю, что мы записали это обращение лишь по той причине, чтобы в Украине в первую очередь поменялось, ну не то, что поменялось, поддержать отношения с русскими, ведь многие считают то, что русские уже не братский народ, и весьма негативное отношение. Но хотелось показать то, что здесь присутствует альтернативная точка зрения, она живет и будет жить.
Хорошо, спасибо. Наконец-то попробуем еще раз передать слово в украинскую студию. Тогда, дорогие украинские коллеги, пожалуйста, вот берите микрофон, представьтесь, кто вы, что вы, и ответьте Александру. У вас действительно в клипе прозвучало: больше нет, мы больше не братские народы, мы, в общем, есть какой-то развод уже состоялся. А вот студенты из Москвы не хотят в это верить. Вот попробуйте им ответить.
Спасибо. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер всем участникам программы. Надеюсь, вы нас и слышите, и видите.
Отлично. Это... Ура, ура, ура.
Да, можно торжествовать. Значит, все препятствия, надеюсь, мы преодолели. Да, мы тут в студии находимся. Все, почти все участники обращения к своим, да, действительно, как мы договорились, российским коллегам. И я не буду сам перечислять и представлять, предоставлю эту возможность участникам нашей программы. Ну что ж, начнем.
Я Костяненко Наталья, я сейчас с Одессы приехала, но я поддерживаю эту всю идею и хочу высказать свое мнение, потому что пришла.
Здравствуйте, я Пахальчук Роман, я сам из города Каменца-Подольского, учусь в военном институте Национального университета имени Тараса Шевченко. Если вы помните, я снимался в этом видео, и изначально мы хотели... открыть диалог между студентами Украины и России. И, наконец-то, у нас это удалось.
Всем привет! Я студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, механико-математического факультета Екатерина Сидорова.
Доброго дня! Я студент Києво-Могилянської академії. Я, на жаль, не приймав участь в цьому відеоролику зверненні. Однак цілком підтримую тих, хто звертався.
Добрый вечер, меня зовут Евгений, авиационный университет. Я автор идеи и помогал всячески для того, чтобы реализовать этот ролик.
Ну, точно не представился.
Здравствуйте, меня зовут Мирослава, я учусь в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Я приехала из Винницкой области, я тоже, к сожалению, не снималась в ролике, но всячески поддерживаю эту идею.
Все представились, да, Лене?
Да.
Не стесняйтесь, пожалуйста.
Таня, Киевский национальный университет имени Шевченко, Институт филологии. Полностью поддерживаю ребят и очень рада, что у них родилась такая идея, и они смогли ее реализовать.
Ну, в общем, Елена, вот мы наконец представились, да, героически. Готовы ответить на ваши вопросы и, конечно, предоставить свои.
Вот у нас первый вопрос, который возникает. Похоже, что линия раздела проходит по этому пункту. Братские народы или не братские народы все-таки? Как ваша студия отвечает на этот вопрос?
Да, я попробую уточнить этот вопрос, Елена. Вы считаете россиян братским вот народом для
Все
вас?
Все еще.
По-прежнему, несмотря на то, что происходит. Кстати, в эти минуты происходит. Дебальцевский котел уже котел. Уже не только российская пропаганда об этом утверждает. Вот.
Ну, несмотря на то, на те слова, которые на протяжении всего конфликта говорим мы, украинские студенты, говорите вы, русские студенты, мы все-таки надеемся, что со временем мы все-таки сможем это все забыть и действительно быть братскими народами, так как мы с вами раньше жили под одни... Не мы с вами, наши родители, наши жили под одним флагом, а потом вот уже 21 год мирно жили рядышком. Уже под своими собственными флагами, своими государствами. Вот.
Ответьте. Пожалуйста, кто еще готов ответить?
Ну, вообще, наш этот ответ устраивает, если что. Все тогда.
Мы готовы. Уточнить. Он видит эти братские отношения, что вы был старший брат и младший? Или нет?
Я за равноправие.
Вот, тут прекрасно.
А вот у нас все считают, что старший брат — это Украина.
Великолепно. Я предлагаю Молдавию, кстати.
Молдавия. Между прочим...
Инициатор проекта отвечал. Смелее, ребята.
Мне кажется, что не так важно, как называются наши народы, братские или не братские. Более важно, как мы относимся друг к другу и какая у нас политическая ситуация одной стороны относительно другой. Вот.
Хорошо. Даша, у нас есть мнение вот у Дарьи, пожалуйста. Дарья тоже думает
Полякова. Я просто хотела сказать, что мне вообще хотелось бы считать все народы этой планеты братскими, и вот чего мне не хотелось бы, это чтобы моя принадлежность, например, к русской национальности, к русскому гражданству кому-то мешала со мной дружить. То есть мне вообще не хочется, чтобы хоть какая-то национальность, русская, украинская, таджикская, американская, какая угодно, мешала конкретным людям, конкретным личностям выстраивать обычные отношения между людьми.
Так, давайте тогда еще раз уточнять. Ксения Пелешенко, есть ли хоть какое-то отношение к людям украинской национальности в вашем университете, где вы сейчас учитесь? Вот изменилось ли оно? Начинают ли считать, ты русский, ты украинец, делиться? Есть такое, нет?
Я считаю, что нет. Я не заметила такого изменения. И более того, я вот согласна с Александрой. С Дашей, прости, пожалуйста, о том, что этого и не должно быть. Более того, я общаюсь со студентами, своими друзьями, которые живут на Украине, поскольку я сама родилась в Одессе. И за весь год общения постоянного с ними я не заметила даже изменений вот наших отношений. Да? Хотя я слышала, что такое возникает. К сожалению, даже люди, которые долгое время дружат, на фоне такого конфликта отношения портятся. Но вот в студенческой среде я этого вот сейчас у нас не заметила. И даже я спрашиваю, у всех либо нейтральное, вот как вы сказали, либо такое, ну, положительное отношение к украинскому народу. Я ничего отрицательного не могу сказать.
То есть мы можем украинскую студию спросить, подпишетесь ли вы под этим, что нет такого специального отрицательного отношения к человеку, потому что он русский, тоже такого не существует?
Да, ребята, пожалуйста, готовы подписаться под такими словами?
Я нет.
Да нет, да нет, конечно,
на самом
нет.
Деле. Потому что на самом деле очень нечестно спрашивать у нас здесь в Киеве, считаем ли мы русский народ братским. Мы на самом деле мирно живем, и на нас не падают бомбы, а как думают те люди, которые сейчас находятся там? Считают ли они русский народ братским?
На востоке Украины, имею в виду,
на
да?
На востоке Украины. Mm-hmm. И считают ли наши военные, которых убивают каждый день, считают ли они этих людей братьями? Это уже, скажем так, другой вопрос.
Это очень интересный поворот темы. Вот кто ответит студентке из Киева? Да, пожалуйста, Виктория. Вот она считает, что те, которые в Донбассе, они считают украинский народ не братским, потому что он, то есть русский народ.
Ну,
русский
на самом
народ.
Деле, когда...
Да. Русский народ, извините, да.
Решила записать такой ролик, я на самом деле хотела скорее обратиться к своим соотечественникам, вот, хоть он и формально обращен украинцам, но мне хотелось снять антивоенный ролик, который увидит большое количество людей. Угу. Вот, и, ну, конечно, вы имеете право на любые чувства, ну, то есть, ну, ясно, что там, когда на тебя кто-то нападает, ты должен вначале защититься, а потом там его простить или нет.
Ну, вот. То есть вы понимаете эту реакцию. Я-то просто... Вы знаете, почему меня-то заинтересовал этот ответ? Потому что я могла понять все, что угодно, но вот, например, когда вот уважаемая студентка из Киева говорит, что люди на Донбассе, в Донбассе, точнее сказать, в Донбассе не любят русских и считают их врагами, потому что русские на них напали, это вот с точки зрения российского человека это передержка. Я ошибаюсь?
Конечно, я против любых там националистических предрассудков.
Но дело не в этом. Вот, Святослав, вы понимаете, что меня немножко удивило, да, вот в этом ответе студентки из Киева?
Вы знаете, я где-то месяца 3 или 4 назад был в Париже, и там я жил в хостеле и встретил девушку, которая переехала в Париж, тоже жила где-то на востоке Украины. Вот, и мы с ней очень хорошо общались, вот, все дни 5 ходили гулять по Парижу. Ну, она просто, когда там все это началось, она решила, хватит тут сидеть, и уехала.
Так.
И среди ее друзей, среди ее знакомых, то есть она считает этот конфликт отрицательным, но она, вот у нее как-то в голове так работает, она конкретно не связывала его прямо с русскими людьми. Для нее это как такое какое-то событие отстраненное, которое происходит между армиями, между... Но она даже не пытается анализировать, что происходит. Она просто взяла и уехала. И пытается об этом поменьше думать.
Простите, пожалуйста, как звали студентку, которая сказала, что на востоке Украины люди считают виновниками русских?
Елена, я хочу уточнить, я уже что-то неправильно понял. Да. Я сейчас предоставлю самой Татьяне.
Да,
ее зовут
Татьяна Федорчук.
И именно это она имела в виду, враги русские, вот если дословно вас цитировать.
Нет, она имела в виду...
Я предлагаю слово Татьяне, она сама уточнит свою
позицию. Хорошо.
Я имела в виду на самом деле, что вы спрашиваете у нас, у студентов в Киеве, считаем ли мы русский народ братьями. Мы сейчас можем размышлять на любые темы и говорить, как мы чувствуем. Но мы не были там. Мы не были на Донбассе, мы не воюем. У нас не падают бомбы. Нет среди наших знакомых, например, ополченцев и так далее. И знаете, слава Богу, все мои родные и близкие живы. Но многие мои друзья сейчас воюют там. И я не знаю, или мой друг может подписаться под тем, что да, русский народ для меня есть братья.
Да, мы все это поняли.
Обсуждать одно, а он, я не уверена, что он скажет, что на данный момент он готов забыть все и сказать, что русский наши братья.
Татьяна, все это абсолютно мы поняли ровно так, как вы сказали в первый раз, но что меня удивило, что вы прекрасно понимаете, что здесь в России считают, что люди в Донбассе в большей степени душой и сердцем на стороне русского народа, чем Украины. Вы прекрасно понимаете, как здесь это представляется, поэтому я и говорю, что здесь это может удивить такое ваше высказывание, что там в Донбассе считают русских врагами, как раз в Донбассе. То есть вы можете их не считать врагами, потому что на вас бомбы не падают, а там бомбы падают, поэтому враги. Здесь же представляется так, что Украина сбрасывает на них бомбы. Вы же это понимаете?
Вы нам адресуете этот вопрос?
Да, понимает ли Татьяна, ну, как мы это видим здесь?
Ну, не знаю, Татьяна уже, может, есть еще что-то сказать, Таня?
Ну, я, скажем так, не могу говорить от имени всех. И это сугубо личное дело каждого, и это, знаете, спрашивать у шестерых за мнение всей страны,
ну, да.
Это...
Не, я просто хочу сказать, я не знаю, может, это не совсем этично говорить прямо в эфире, я, например, на треть русский по этническому происхождению. Не буду спрашивать у ребят, это некорректно. Подозреваю не только стопроцентные чистые украинцы. Ни меня, ни тех, возможно, христиан, которые здесь сидят за столом на Крещатике, а наш офис киевской редакции, правый сектор не ходит, детей тут не распинает, в рабы не берет. Вот я могу вас заверить в этом. Ситуация такая. Но, с другой стороны, люди гибнут каждый день, десятки тысяч людей. Сколько там ни говорить, это большая трагедия. Конца края, несмотря на подписанное перемирие, нет. Будем называть вещи своими именами. Вот простите, что я как бы вторгся. Предоставлю слово другим ребятам. Что вы хотите сказать о том, что сейчас происходит?
Я хотела бы прокомментировать. Вот,
Мирослава Сачева.
Да. Вот ребята говорят о том, что они считают украинский народ братским народом. И считаем ли мы их тоже братским народом? Что хотелось бы сказать? Ребята живут в разных городах, живут в мирных городах. У нас же, если есть родственники, друзья на Донбассе, которые вообще сейчас под обстрелами и живут в страшных условиях, выживают просто. Еще у нас почти у каждого есть наши отцы, наши братья, наши друзья, мужья. И практически у каждой украинской семьи есть тот, кто воюет сейчас на фронте. И вот мы переживаем... Хотелось бы донести то, что русские студенты, даже, скажем, русский народ, он не переживает то, что сейчас переживаем мы. Потому что у нас сейчас идет война. Как мы можем считать братьями? И как мы можем говорить... о братских каких-то отношениях, если страдаем, по сути, мы. То есть страдает только украинский народ.
Ну, упреждаю вопрос. При этом стоит ли считать русских врагами?
Ну, да. Сейчас, если говорить не только как бы больше не о вражде, а вот об отношениях братских.
Но вы отдаете себе отчет, вот вы поняли сейчас, что у нас в студии, вот ваши и в нашей, две абсолютно противоположные точки зрения, потому что вы считаете, что русские и украинские народы воюют, а вот, например, у нас Стас, который считает, что Россия вообще не имеет к этой войне никакого отношения. Правильно, Стас?
Ну, да. Не совсем да. Именно
объясните
прямого отношения.
Позицию,
моя
да.
позиция такова, что я считаю, никаких регулярных войск нету, но мы все понимаем, когда по телевидению показывают, из 20 артиллерийских орудий, которые принадлежат донецким военным, что они их не из шахт выкопали и не сняли с постаментов, как многие говорят. Понятное дело, что туда мы поставляем технику, вооружение вместе с и гуманитарной помощью и многим другим.
То есть воюет Россия на стороне ополчения?
Она, я бы сказал, спонсирует.
Спонсируют, то есть участвуют.
Да, но вот говорили еще про отношение жителей Донбасса к России. Не знаю, все знают, не знают. Этим летом министр образования нашей страны решила всю Украину обучить бесплатно, и в каждом вузе выделила энное количество мест для того, чтобы эти студенты приехали с Донбасса конкретно и учились у нас бесплатно, как бы беженцы. Вот. Конкретно в моей группе, в моем институте приехало две девочки, которые абсолютно уверены и считают условно вот московской аудитории, наши здесь, у них мнение о том, что Украина напала на Донбасс, Украина защищается. Это говорят Донбасс жители... Да. Да, Донбасс защищается от Украины. Это говорит жительница Донецка.
Это ровно то, что я, вот вы слышали, говорила. О том, что мы знаем, что есть такая точка зрения тоже на Донбассе. Да, Дарья, пожалуйста.
Мне просто хочется сказать, что в нашей студии, по-моему, единого мнения нету, потому что я, например, ну, по мне уже, наверное, понятно, я считаю, что наша страна очень сильно участвует в этой войне, потому что кроме того, что мы поставляем туда орудия, мы, например, не завели пока что ни одного уголовного дела за наемничество. При этом всем очевидно, что огромное количество наших добровольцев, то есть здесь, я думаю, со мной согласятся даже те, кто со мной глобально не согласен, находятся на Донбассе. Некоторые из них иногда возвращаются. Наемничество у нас запрещено нашим законодательством. Где уголовные дела на наемников? Почему Стрелков находится на территории России и он уголовно не преследуется? То есть это помимо оружия. Ну, а что касается войск, во-первых, очевидно, что в какие-то моменты времени они там были, потому что, ну, конечно, это немножко банальность, но псковские десантники таки были там убиты. Я, например, недавно заходила на страницу жены Кичаткина, про которого была некрасивая история, когда его вдову заставили изображать, что он жив. Сейчас, когда ситуация улеглась и внимание к странице в интернете его жены ослабло, опровержения, которое ее заставили повесить, его уже давно на ее странице нету, а сообщение о 40 днях смерти есть. То есть это совершенно четкая история, где видно, что контрактный военнослужащий российской армии на Украине погиб.
Понятно.
Так что если войск России может не быть в какие-то конкретные моменты, например, один из моих знакомых высказывает гипотезу, что они могут иногда туда заходить, чтобы поддержать так называемых ополченцев, иногда отступать назад на территорию Ростовской области. Да. Но в какие-то времена они там бывают.
Да. Дорогие друзья, значит, я хочу сказать одну вот совершенно техническую вещь. По правилам, по нашим радиоправилам, мы должны закончить в 20 часов. Я попрощаюсь и скажу, на этом мы заканчиваем эфир. На самом деле, по телевизионным правилам, по правилам YouTube, мы можем не заканчивать и вот продолжать наш разговор. Поэтому вы не пугайтесь, если я в 20.00 скажу «до свидания». Мы можем продолжать, потому что YouTube все нас смотрят, и видеозапись будет висеть. Это только касается радиосвязи. И теперь мы можем передать слово в Кишинев. Я хотела, чтобы молдавская студия послушала вас, послушала украинскую студию и для себя и нам сейчас рассказала, как они видят этот конфликт и есть ли точки все-таки точки соприкосновения. Пожалуйста, мы слушаем Кишинев. Здравствуйте, наши дорогие. Извините, что так долго ждали. Простите нас.
Здравствуйте. Всем добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Мы хотим представиться. Меня зовут Андрей, Святослав и Лебю. Мы хотим начать сразу разговор. Мы хотим сделать маленькое замечание того, что говорили русские коллеги, что мы говорим на молдавском. Нет, мы говорим на румынском языке.
Спасибо.
Второе, мы говорили украинцам братья, потому что, во-первых, мы православные, и мы, и украинцы, и во-втором, потому что в 19-м... у нас были
давно.
У нас были проблемы с Приднестровьем, и там тоже была регулярная армия России, и она до сих пор на нашей молдавской земле. И поэтому мы знаем, как это больно, и мы знаем, через чего проходит украинцев. И еще мы сказали, что мы хотим мира, потому что у нас тоже есть разногласия с Украиной по поводу исторических землей, где есть могил и так далее. Но мы забыли это, потому что мы знаем, что мир — это что-то бесценное. И вот.
А можно спросить вас, вот у вас в вашем ролике прозвучало такое, что вы, ну, не все понимаете в этом конфликте. Вот какие для вас непроясненные моменты остаются в конфликте, который сейчас происходит на востоке Украины? Что бы вам хотелось понять?
Ну, нам очень важно узнать и понять, почему
сейчас было подписано согласие в Минске, например, о прекращении некоторых вещей, которые происходят, и дальнейших войн сейчас. И все-таки эта пауза, нет этой паузы, все-таки они дальше воюют, умирают опять также дальше люди. Угу. Помимо этого, я услышал такой вопрос к нам, что мы призываем украинцев воевать. Значит, это с Россией нам задали вопрос. Здесь как ответ я отвечу, что мы не призываем их воевать. Хватает столько крови, сколько пролилось. Достаточно много крови пролилось. Мы призываем их воевать за правильную информацию, чтобы поняли то, что творится, чтобы не оставляли так, чтобы попытались пролить правду в свет, чтобы правильную информацию озвучили и предоставили людям. Поэтому мы их и призываем, в том числе и к миру, чтобы не воевали, чтобы новые жертвы не были, чтобы люди не умирали. Но в том числе и не надо оставлять. Когда видишь, что твои территории пытается кто-то взять, это тоже очень и очень обидно, потому что невозможно, чтобы страна начала свои собственные территории давать и раздавать направо и налево.
Понятно. Мы вашу позицию поняли. Правда, единственное, что никто не призывал. Таких призывов в студии не было, о которых вы говорите. Но, может быть, это из-за того, что со звуком плохо. Вы оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что мы еще этот эфир продолжаем. Давайте все вместе сейчас послушаем звонки телефонные. Нам звонят люди из России. Олег, Псков. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я давно не студент, сельский житель. Когда рухнула советская система, больше всех об этом плакали председатели, бригадиры, кладовщики. И, к сожалению, такая же закономерность и сейчас наблюдается. По-моему, даже и в Украине. Спасибо.
Так. Ну, примем к сведению ваш звонок без комментариев. Артем из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Артем. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно, да? Да, слышно очень хорошо.
Ну, я бы хотел сказать, что это на самом деле конфликт не между русскими и украинцами, как мне кажется.
Да.
Потому что, ну, объективно это один народ. Даже вот по студии абсолютно идентичные люди. Но мало кто говорит, что на самом деле конфликт это религиозный. И украинцы это знают, что там у них происходит с православной церковью. Как там один лже-патриарх Филарет, после того, как проиграл выборы патриарха в Москве, решил одеть на себя шапку патриарха в Киеве и захватил Владимирский собор, и после этого вот это предательство так и пошло дальше развиваться.
Угу.
И, соответственно, пока этот раскол не будет преодолен, а он, скорее всего, не будет преодолен в ближайшее время, как мне кажется, потому что, ну не за что. Потому что лгут политики, лгут СМИ, идет пропаганда как с той, так и с другой стороны. И вот эту правду на самом деле никто не хочет говорить.
Спасибо большое. Значит так, два вопроса прозвучало, на которые на один ответит российская студия, на второй украинская. Первый вопрос касается того, видите ли вы хоть чуть-чуть в этом что-то религиозное, хоть как-то занимает ваши умы церковь во всей этой истории, уважаемые студенты?
Можно маленький комментарий?
Да, пожалуйста.
Не совсем по теме. Я просто услышала, что человек звонит из Нижнего Новгорода. Я хотела еще нашим украинским друзьям сообщить, что на самом деле среди желающих сняться в нашем ролике было еще трое студентов из Нижнего Новгорода.
Да.
К сожалению, в ролике их нету, потому что там были организационные проблемы. Но, в общем, не все в Нижнем Новгороде, например, считают, что украинцы – это не народ. И не все в Нижнем Новгороде считают, что это чисто религиозный конфликт. И в Нижнем Новгороде есть те, кто разделяют точку зрения, высказанную в ролике.
Да, а вы вот по поводу религии вряд ли, ну, да, пожалуйста,
считаю,
Свет? Да.
Я считаю, что это какая-то очень довольно странная позиция,
да.
Потому что, ну, как раз вот именно во всей этой информационной войне, которая идет, я про православие, не слышал практически ничего. И мне кажется, что какие-то религиозные распри, пусть они останутся верующим, пусть они решают. А мы все-таки светское общество со светскими проблемами.
Хорошо. Теперь мы адресуем в украинскую студию вопрос, который задали наши молдавские студенты. Они, это, конечно, вопрос скорее к военным экспертам, к аналитикам. Но мы, да, пожалуйста, ответьте. Вот, пусть студенты ответят, как они это видят. Почему после того, что были подписаны Минские договоренности, существует Дебальцевский котел, существуют взрывы, существуют обстрелы с обеих сторон. Как вы это видите? Пусть вы не военные эксперты. Кто вот ответит, пожалуйста?
Молодцы. Ну вот, ребята, да. Я думаю, правда, человек, которого зовут Владимир Владимирович Путин, мог бы хорошо ответить на этот
да,
вопрос.
Но вот вопрос,
нет,
да, но вот вопрос...
Тогда я предоставляю слово, ребята. Пожалуйста, ответьте. Почему продолжается война?
Минские договоренности – это очень странный феномен, потому что почему Владимир Путин выступает со стороны ополченцев? Неужели он признает, что он есть их представителем и фундатором? Неужели у него есть полномочия отводить войска и вводить войска? То есть, принимая участие в этом саммите, он признал свою непосредственную участь. Вот, это мой комментарий к Минским договоренностям. И я хотел бы еще добавить к братским народам. Этот термин введен к славянским народам. То есть его используют только для того, чтобы выразить, что и есть какое-то братство славянских народов, где русский народ есть старшим и тем, кто может управлять другими. И отношение русских к другим народам есть имперское. Стоит лишь подумать про Осетию, Ичкерию, Украину теперь, Приднестровье. Неужели ваши отношения есть таким к соседским странам? Неужели вы относитесь к нам как к провинциям? Я хочу услышать вопрос от вас.
Ответ. В смысле
нет.
Ответ?
Да, да.
Да, у кого-то из вас... Вот кто-то ощущает себя имперцем? Кто-то
нет.
Хотел бы, чтобы Россия расширялась за счет других территорий? Вот, а давайте честно. А вдруг
нет.
Кто-то скрывает из вас эти
давайте
свои...
Давайте я отвечу.
Давайте, Светлана.
Лично я считаю, да. Что гигантские территории России, это, конечно, хорошо, но это основная проблема, почему у нас так медленно идет развитие. То есть это еще одно... проклятие, как нефтяная игла, вроде бы и преимущество, а вроде и проклятие. Поэтому я не считаю, что России нужны новые территории. Мы и так 1/7 часть земли. А что касается про империю, я могу с этим согласиться, что действительно какая-то часть нашей политики, какого-то вот навязываемого нам миросознания со стороны пропаганды в вот этом русском мире, это действительно какая-то имперская позиция, и некоторые люди действительно ее разделяют. Лично я ее не разделяю. Мне кажется, я очень много общаюсь с людьми из разными стран СНГ. У меня есть друзья из Казахстана, из Кыргызстана, очень много друзей с Украины. Я сам ездил в Беларусь, и я очень счастлив, что мы все такие разные в разных странах, но при этом говорим на одном языке, и мы можем друг друга учить на равных. И когда я приезжаю в ту же Беларусь или в Казахстан, мне не кажется, что Россия должна что-то навязывать этим странам, потому что у них есть свой собственный особый мир. И мне очень приятно, что в него пускают русских.
Да, спасибо большое. Стас Литвинов, на вас последняя надежда. Если вы скажете, что вы не имперец, то я не знаю, где мы его найдем.
Ну, я вполне считаю, что наша страна себя ведет по-имперски. Взять же относительно недавние тоже события с Абхазией, в которой мы заключили договор о том, что наша армия стоит в Абхазии, якобы помогает защищаться. То же самое в Белоруссии стоят и наши воздушные войска и все подобные. Последние события, когда Владимир Владимирович приезжал в Египет, это, понятное дело, мы им не просто так будем строить экономику, мы возвращаем наши сферы влияния. Вот. И если не присоединение каких-то земель идет, ну, я про имперские имею в виду, то расширение сферы влияния.
Но сами-то вы это разделяете, что надо расширяться?
Вполне.
Вполне?
Вполне.
Хорошо. И вопрос по поводу Владимира Путина прозвучал, не совсем вопрос, мнение украинского студента о том, что раз он поучаствовал в минских переговорах, он признал фактически, что он представляет эту сторону. Сам Владимир Путин по этому поводу говорил, что если вы не хотите вы с ними разговаривать, что мне остается, мне выкрутили руки. Как вы видите роль Владимира Путина в этом конфликте? Саш, как вы считаете, вот он почему решил пойти на минские переговоры, в то время как он формально Россия в конфликте не участвует?
Ну, что бы ни говорил Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия является страной конфликта. И, следовательно, с ней нужно вести переговоры. Что говорит пропаганда, я думаю, немногим важно, ну, важно, но это не показатель. И я считаю то, что действительно переговоры нужно вести именно с ним, так как именно он имеет непосредственное влияние.